здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну вот, стало быть, еще неделька за глаз долой, но, надеюсь, не из сердца вон. Такое полезно помнить и даже припомнить не грех. А пока отвечайте, что приятнее всего в текущей эпохе? Для простых россиян. Отвечаю сам. А вот как раз это внезапно образовавшаяся простота и приятнее всего. Спрямил отец наш Владимир Владимирович многие процедуры, доставлявшие нам уйму хлопот. Вот, например, выборы эти. Раньше, бывало, полночи считали голоса, над каждым процентом тряслись. Теперь машинку в сеть включаем, она нам заранее согласованную цифру на гора выдает. Или вечерние новости. Ведь еще 5 лет назад просто не знали, что и увидим. А теперь пультом щелк, опа, вот те 3 источника, все из-за тартас, и 3 составные части. Путин в Кремле, Путин в регионах, Путин на минуте молчания. Плюс спорт с погодой, ну, чтоб чуток отдохнуть от любимых глаз. То есть простота такая, что дыхание перехватывает. И уж совсем просто стало с правосудием и поддержкой общественной дисциплины. Проще только в индижане. Ну, обо всем по порядку. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву оказался довольно безразмерным. Решили взять журналистов измором. Но интрига исчезла уже на 3-й минуте. С того момента, как стало ясно, что мадам Колесникова просто цитирует обвинительное заключение месье Шохина. Для того, чтобы дословно передрать вместе с фактическими ошибками сочинение этого синего человека, судье, оказывается, и потребовались эти 1.5 месяца. В общем, ничего там интересного не было. Интересное было на улице. В первый день суда снаружи собралось много митингующих. Некоторые пришли, чтобы поддержать Ходорковского. Ну, они выкрикивали лозунги, волновались. С гораздо большим достоинством вели себя их оппоненты. Оппонентов привезли в автобусах, как в старое время вывозили на овощебазу. Молча, по команде человека с хорошей выправкой, в темных очках, они поднимали навстречу телекамерам плакаты про Ходорковского и Невзлина, ограбивших народ. Потом по команде плакаты опускали и стояли себе дальше на своей овощебазе у стеночки со скучными лицами, меж собой не общаясь и на наводящие вопросы журналистов не отвечая. Ровно в 2 пополудни эта группа тяжелых аутистов, отработав свое, снялась и вместе со своей гражданской позицией пошла на погрузку в автобус. Сторонники Ходорковского тоже свернули флаги и транспаранты и перестали выкрикивать лозунги, потому что время разрешенного митинга закончилось. Но поскольку у них тут была не овощебаза, а личное дело, то они и не разошлись. Теперь, внимание, вопрос. Является ли нарушением закона молчаливое стояние на тротуаре группы граждан? Ответ. С минувшего понедельника является. Причем нарушением настолько серьезным, что для его пресечения требуется ОМОН. Следующий вопрос. Является ли нарушением закона выламывание рук и избиение людей, молчаливо стоящих на тротуаре? Как минимум с минувшего понедельника не является.
27 человек были задержаны у здания Мещанского суда в минувший понедельник. Некоторые из них были избиты, в том числе зампред партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Всем задержанным было предъявлено обвинение по 2 статьям. Нарушение правил проведения массовых мероприятий и невыполнение законных требований сотрудника правоохранительных органов. По сообщениям СМИ, до слушания это дело так и не дошло. Документы из милиции просто не передали в суд.
Ну, избиению российских граждан ОМОНом после Благовещенска даже странно удивляться. Но в милицейской формулировке спрятан ребус, разгадка которого становится все актуальнее. Как гражданам России не нарушить закон, трактовка которого содержится исключительно в бритой ОМОНовской голове? Вот им показалось, что ты нарушаешь, и они начали тебя калечить, впоследствии даже не потрудившись передать дело в суд. А тебе показалось, что нарушают наоборот они, иди в Страсбург. И будь готов к тому, что тебя за это покалечат уже до нетранспортабельного состояния. В Чечне этот прием отработан уже вполне и развит до некоторого совершенства. Но вернемся к суду Мещанскому. Там вслед за днем первым наступил день второй. Ко второму дню суда организаторы подготовились еще основательнее. Проезжающие машины начали обыскивать за 100 метров до здания, а все закоулки забили автобусами с ОМОНом и собаками. То ли ждали Басаева, то ли просто сошли с ума от перенапряжения, я, признаться, так и не понял. Проход к зданию суда лежал через рамку металлоискателя, но и через нее могли пройти не все. Не пустили группу сторонников Ходорковского. Специально уточнили у них за Ходорковского и после этого не пустили. Будучи человеком любознательным, я попытался выяснить, кто издал такое распоряжение, но милиционер притворился тургеневским Герасимом и только улыбнулся. А сторонников Ходорковского в конце концов опять заломали и свезли в милицию за нарушение порядка, который посреди Москвы внезапно установил неизвестно кто на непонятно каких основаниях. Зато к зданию суда пропустили вчерашних аутистов, сторонников мещанского правосудия. И мы с моим другом, поэтом Правдорубом Иртеневым, пройдя двойную проверку наших корочек с надписью «Пресса», направились к этим несчастным. В принципе, тут больше был бы, кстати, наш друг, мозговед Бельжо, но в его отсутствие мы решили поработать психотерапевтами сами и пошли с аутистами разговаривать. Аутисты молча вдоль стеночки стояли на прежнем месте и в письменном виде с помощью плакатов умоляли Путина наказать Ходорковских, ограбивших страну. Причем слово «Ходорковских» было написано на ихнем транспаранте с прописной буквы, из чего я понял, что наказать требуется заодно папу, маму, а также жену и детей подсудимого. Впрочем, в возможности Путина, к которому была обращена просьба, я верю, он сможет». Аутисты поначалу на контакт не шли. Только какая-то бабушка, подпиравшая древко транспаранта, в ответ на просьбу рассказать о своей гражданской позиции поподробнее, сказала: «Мне дали, я и держу». Но затем они помаленьку втянулись в общение, и уже другая тетенька поделилась своей настоящей бедой. «У меня, — сказала, — воды горячей нет, что мне дом-то делать? Вот пришла сюда». Неподалеку от тетеньки, пришедшей к мещанскому суду помыться, под лозунгом «Повысьте стипендии» стояли аутисты-студенты. Каким образом Ходорковский из СИЗО мог бы, по их мнению, повысить им стипендии, нам с Иртеневым узнать не удалось. Один студент при нашем приближении просто спрятался за транспарантик, а другой на вопрос, в каком институте он учится, ответил «в хорошем» и имени своего тоже не выдал. Зато разговорился крепкий дядька по соседству. Делал он это складно и вскоре договорился до того, что брал Бранденбургские ворота. Конец цитаты. Озадаченный этим феноменом, я попросил дядьку показать паспорт, потому что на 20-е годы рождения он явно не тянул. И, судя по лицу, если и брал Бранденбургские ворота, то только в процессе профсоюзного шоптура в 70-х годах. Вместо паспорта дядька пригрозил мне милицией и снова впал в аутизм. Впрочем, ветеранов его сорта в числе тамошних активистов обнаружилось множество. Неподалеку под транспарантом «Мы воевали не для того, чтобы нас грабили» стояла группа теток бальзаковского возраста. Некоторые лица в этой боевой шеренге показались мне знакомыми еще со вчерашнего дня. И не только со вчерашнего. Мне не почудилось. На завтра из газеты я узнал правильное наименование этой застенчивой овощебазы.
Большинство в группе митингующих противников Ходорковского составляют актеры из массовки Мосфильма. Об этом в минувшую среду сообщило издание «Газета». По данным издания, на время работы у мещанского суда статистам платят по 500 рублей за рабочий день. При том, что за съемку в обычной массовке они получают по 300.
Знаете, я считаю, массовка продешевила. Дорого каждое яичко к Пилатову дню. За съемку в общефедеральном телефильме про ненависть народа к грабителю Ходорковскому уж могли бы запросить по 100 баксов. Но, ей-богу, с утра в тот понедельник никто бы торговаться не стал. С другой стороны, настоящие деньги платят за талант и способность к импровизации. Так что работайте над собой, товарищи, берите пример с дяди Володи Жириновского. А просто так, со скучными будками, стоять у стенки, ну, это как раз полштуки в зубы и по домам. Тем более в запасе у власти, слава богу, имеются отдельные записные ветераны труда, которые по случаю монетизации за 300 рублей готовы измазаться с ног до головы и еще попросят. Правда, анонимно.
По 300 рублей обещали выплатить в районных советах ветеранов участникам акции у мещанского суда против Ходорковского. Об этом корреспонденту газеты «Коммерсант» рассказали некоторые пожилые пикетчики, не пожелавшие называть своих имен.
Ну вот. Мосфильмовцам, стало быть, по полштуки за гражданскую позицию раком, ветеранам за то же самое по 300. Ну, это не накладно, но обидно. Но неужели мы живем в стране, где все решают деньги, а? Как же так? Россия, славьте Господи, страна со старыми нерыночными традициями. Нет, если на родных просторах вы увидели случайно оброненный начальством пряник, где-то неподалеку непременно должна лежать связка кнутов. Это гораздо практичнее, ей-богу. Короче, моя добрая знакомая рассказала мне свежую повесть из жизни студентов второго мединститута. У нее там сын учится. Их с утра пораньше, в порядке подготовки к зачетной сессии, пригласили бесплатно прокатиться с заранее написанными лозунгами к месту правосудия и поизображать там народный гнев. Сомневающимся пообещали, цитирую, «проблемы с деканатом». Вот я и думаю, не старого ли меда были те двое застенчивых бедолаг с чужим плакатиком о повышении стипендий? Кстати, с местом изготовления всей этой наглядной агитации тоже кое-что прояснилось.
По свидетельству помощницы председателя комитета 2008 Марины Литвинович, плакаты для антиходорковского митинга выносили из здания ФСБ на Лубянской площади. Один из плакатов упал и развернулся. На нем было написано «Ходорковский, верни наши деньги», рассказала Литвинович газете «Коммерсант». После того, как она сделала несколько снимков происходящего, к ней подошли сотрудники ФСБ и посоветовали, цитирую, «уезжать по-добру-поздорову».
Противные все-таки люди эти журналисты. То вдруг случайно видят, что не велено, а то вообще. Вот корреспондента московских новостей почему-то заинтересовала фамилия организатора антиходорковских митингов у Мещанского суда. И он пошел по инстанциям и докопался до официальной заявки. На заявке значилась фамилия некоего гражданина Мичурина и его адрес, по которому, как выяснилось, указанный гражданин не проживает уже 8 лет. Какое-то, стало быть, привидение организовало всех этих аутистов. Ну что ж, теперь, наконец, пазл народного гнева сложился окончательно. Итак, напуганные деканатом студенты, нанятые советами ветеранов старики и мосфильмовская массовка с лубянскими транспарантиками по подложной заявке под охраной ОМОНа. Я ничего не забыл? Ну вот. Тему закончит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Из лубянских изворот в ясный день погожий выезжает спецнарод на людей похожий. Выполняет спецзаказ новая структура. Не гнобит ее спецназ, не трясет ментура. Есть студенты там свои, есть пенсионеры. Все представлены слои нашей атмосферы. Есть там даже психопат остро-специальный. Также держит спецплакат остро-социальный. Хоть на них ни номерка, ни картонной бирки, сразу видно, их ЧК вывело в пробирки. Их разводят по местам в темно-сером некто, чтоб они светились там ради спецэффекта. И в спецвыпуске орет спецслова с экрана. Заказной спецпатриот, спецпродукт, спецхрана.
Тем временем за пределами Мещанского суда и его окрестностей продолжалась нормальная российская жизнь. То есть, конечно, не столько нормальная, сколько российская.
В прошлое воскресенье в Москве на Ленинском проспекте состоялась акция прокремлевского движения «Наша» под названием «Наша победа». По оценке представителей правоохранительных органов, в акции приняли участие около 50 тысяч человек. К собравшимся молодым людям присоединились около 1000 ветеранов. Молодежь скандировала «Слава ветеранам» и «Россия, Россия».
Ну, скандирование во славу ветеранов тут, разумеется, чистый повод. Главная телевизионная картинка. Я надеюсь, вы ее видели в теленовостях. Ну что вы, ради нее же власти и устроили москвичам этот пятичасовой паралич на юго-западном направлении. Вот ради этого вида сверху, на забитый молодежью под самую завязку, Ленинский проспект. Видавшие виды телеоператоры осторожно сравнивают этот дивный план с классическими планами Лени Рифеншталь, снятыми в Нюрнберге в 1934 году на съезде НСДАП. Там тоже имелось в виду изобразить безоговорочную поддержку массами политики партии. К счастью для России, на этом сходство пока что кончается. В нашем случае окончательный видеопродукт символизировал только всеобщий цинизм пополам с пофигизмом, что, впрочем, одно и то же. Но, кажется, мы повторяемся. Или это они повторяются?
По свидетельствам СМИ, участников акции «Наша победа» свозили автобусами со всей страны. Большинство молодых людей, с которыми пытались говорить журналисты, от общения уклонялись, а тех, с кем удавалось завязать разговор, одергивали соседи. Как сообщил корреспондент нашей радиостанции, некоторые участники вообще не имели понятия, зачем их привезли на эту акцию, а некоторые говорили, что за участие им обещали хорошие оценки в институте.
Хорошие оценки – это здорово. Особенно если тебе для этого не обязательно учиться, а достаточно приехать, куда скажут, и там построиться в квадрат. И не надо тебе знать, юный гражданин России, зачем тебя, барана, привезли и засунули в этот квадрат для показа сверху. Твое дело маленькое – стой, кочумай. Дело верное – до чего-нибудь докочумаешь. Покамест молодежь строилась в квадраты, взрослые дяди все конкретнее определялись с направлением дальнейшего движения. На минувшей неделе российского президента ждали в Варшаве на европейском саммите, чтобы, наконец, повозить его лицом по столу. Ну, за Чечню, за СМИ, за Ходорковского, как всегда. На юбилее Победы делать это гостям было неловко. Вот они, поди, специально саммит этот и организовали. Но Владимир Владимирович всех обхитрил и в Варшаву не полетел, а полетел, наоборот, на Урал. Там его никто не обижал, гадостей не говорил, а наоборот занимали очередь на посмотреть и чуть не теряли сознание от счастья прикоснуться. От всего этого на Урале президенту стало так хорошо, что он вдруг вспомнил давно забытую феню про удвоение ВВП и даже немного про это вслух погаллюцинировал. И никто не встрял с цифрами, не испортил настроение высокому гостю. Пиво, наконец, попил с Назарбаевым. В компании с Толстяком время летит незаметно. Хорошо на Урале, хорошо. Противно в Европе. Вообще, я думаю, пора завязывать с внешним миром. Отжить себя внутри и гулять по буфету, как душе заблагорассудится. И дружить только со своими.
МИД России назвал вылазкой экстремистов волнение в Андижане и выразил поддержку руководства дружественного Узбекистана после подавления восстания в Ферганской долине, где правительственными войсками было расстреляно, по данным правозащитников, около 1000 человек.
С первоначалу, конечно, когда я услышал об этой поддержке дружественного нам расстрельного руководства, немножко стало стыдно. А потом я подумал, что стесняться? Руководство действительно как родное. В смысле методов уж давно не различить, где Россия, а где Каримов. Те же самые радости. Власть, желающую переделить чужой бизнес промеж своих, снаружи от Андижана нигде не встречали. А как у опальных бизнесменов отнимают бизнес, объявляют их экстремистами и сажают в клетку, не случалось видеть ни в Ферганской долине. А как журналистов пускают к месту событий, а сочувствующие жертвам беспредела становятся предателями Родины, а по гостелевидению сплошная благодарность и призывы простых людей объединиться в этот трудный час вокруг президента страны. Что-то слышится родное или мне почудилось? Правда, вот из бронетехники по женщинам и детям мы еще не стреляем. Это уже восточный колорит. Но лиха беда начала. Если бы вам 5 лет назад рассказали насчет зачистки российских городов ОМОНом, вы бы, небось, тоже не поверили. А уж полные грузовики трупов нам случалось прятать от мировой общественности гораздо раньше Каримова. Правда, это было в Чечне, а Чечня вроде как не считается. В общем, глубоко прав МИД России. Дружный Узбекистан надо поддержать. То есть при чем тут Узбекистан? Узбекистан уже неделю лежит расстрелянный в Ферганской долине. А вот лично классово близкого товарища Каримова поддержать надо из последних сил. А то скоро Путину в Евразии совсем одиноко станет. Уже и сейчас-то Лукашенко, Туркменбаши, Каримов, кошка, лошадь да свинья, вот и вся его семья. Да, кстати, насчет поддержки всяких звероящеров, это нам не привыкать. Дорогой Леонид Ильич с императором Бакасой целовался с риском для жизни. Арафата вообще с руки кормили всей страной 30 лет. Да и в новейшее демократическое время с отдельными людоедами Россия была в полном контакте. И, как выясняется, не без пользы для руководства.
Сенат США объявил, что готов предъявить обвинение во взяточничестве ряду высокопоставленных российских чиновников. В связи с махинациями с иракской нефтью и получением взяток от Саддама Хусейна называются имена Владимира Жириновского и бывшего главы президентской администрации России Александра Волошина. Утверждается, что в ходе этих махинаций Волошин получил 16 миллионов, а Жириновский более 8 миллионов долларов.
Какие все-таки циники в этом американском сенате? Политика политикой, но должны же оставаться хоть какие-то святые понятия. Если существует на земле заповедник чистоты и оазис духа, то это кремлевская администрация. А у Жириновского вообще не рекомендуется трогать. Во-первых, он в этом случае не пахнет. А во-вторых, российская власть дала миру много подвижников, но Жириновский из них самый подвижный. Его все равно хрен поймаешь.
Наша политическая деятельность. Ее нельзя увязывать с коммерческой деятельностью в этой стране. Мы занимаем позицию. Я поддерживаю Приднестровье. Что мне, президент Приднестровья деньги дает за это? Или поддерживаю Сухуми? Мне что, президент Сухуми деньги за это дает? Никто никогда ни одной копейки.
Вот оно что оказывается. Просто места политической деятельности Владимира Вольфовича совпадают с местами его коммерческой деятельности. Совпадают. А корыстолюбивые янки того понять не могут и кричат о коррупции. Причем тут коррупция? Вот та же самая фигня произошла, надо понимать, с Александром Стальчем Волошиным. Он с коллегами по Белокаменной отстаивал стратегические интересы России в виде поддержки режима Саддама Хусейна. А в это время ему, само собой, совершенно независимо от этой поддержки, натекло в потайные места 16 миллионов долларов. И пусть будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает. О развитии событий расскажут газеты 2015 года, обзор которых, как всегда, подготовило агентство «На голубом глазу».
Газета «Вашингтон Пост» публикует скандальные результаты расследования, проведенного Временной администрацией Беларуси совместно с американским военным командованием. Как выяснилось, режим Лукашенко спонсировал все антиамериканские матерные выступления Владимира Жириновского. Сам лидер ЛДПР отвергает эти обвинения и утверждает, что трактор «Беларусь» куплен на депутатскую зарплату. 8 вагонов картошки собственноручно выращены на госдаче, а найденные у него при обыске 10 холодильников «Минск» вообще записаны на имя жены. В ближайшие дни в Мещанском суде Москвы будет завершено зачтение обвинительного заключения по делу Ходорковского и Лебедева, считает газета «Юриспруденция». Сам Михаил Ходорковский, максимальный срок заключения которого закончился еще полтора года назад, в последнее время перестал ходить на заседания суда в связи с большой загруженностью возглавляемой им компании. В недавнем интервью он заявил, что еще не потерял надежды наконец официально получить уже отсиженный максимальный 10-летний срок лишения свободы. Как за те преступления, о которых уже знает, так и за те, про которые ему еще предстоит узнать. Традиционное ежегодное напоминание президента России о необходимости удвоения ВВП состоялось вчера в Георгиевском зале Кремля, сообщает газета «Не сегодня». В зале присутствовали передовики удвоения ВВП, а также деятели культуры и искусства удвоения ВВП. Владимир Путин вручил собравшимся ордена за заслуги перед удвоением ВВП второй степени, после чего выступил с речью, в которой выразил уверенность, что уже нынешнее поколение российских людей будет жить при удвоенном ВВП.
Теперь непосредственно из будущего перенесемся в прошлое и предадимся ностальгии. Исполнилось 20 лет со дня введения в России, не в первый раз и опять ненадолго, сухого закона. Память об этом больно и тоже не в первый раз отозвалась в ранимой душе поэта Иртеньева.
Я не ханжа, не фарисей, и твердо заявляю это. Мы впереди планеты всей, не только в области балета. Чтоб не прервалась жизни нить, чтоб не накрыться медным тазом, мы пили, пьем и будем пить наперекор любым указам. Ввиду отсутствия дорог, метафизическое пьянство есть не общественный порог, но пафос русского пространства. Мы проспиртованы насквозь, внутри нас все перебродило, но знаменитая авось ни разу нас не подводила.
Ну, авось, авось, но бабки все-таки нужны. Поэтому напоследок о приятном. Хотя как раз на трезвую голову, при том, скажем, европейскую, этой приятности сразу не понять.
Ежегодный объем средств, выделяемых Евросоюзом для России в рамках программ ТАСИС, в том числе проекта по борьбе с отмыванием денег, составляет около 150 миллионов евро. На встрече с представителями Европейской счетной палаты в Люксембурге аудитор Российской счетной палаты Николай Табачков заявил, в ходе реализации программ в России необходимо в большей степени учитывать специфику нашей страны.
Эх, вот же оно где счастье. Вот где настоящая золотая жила для страны обнаруживается. Никакого грефа не надо. Слушайте, если подмазать как следует механизм взаимопонимания, это же можно вообще с дивана вниз не сходить. Брать из Люксембурга миллионы евро на борьбу с отмыванием денег, и это самое их, ну, в соответствии со здешней спецификой. Счастье вам.
На борьбу с родным варьем с мира бабки соберем.
Пусть проставятся России на специфику ее.
Во-во!
Суд Мещанский с кислой миной оглашает приговор.
Поводырь слепой Фемиды, ейный хахаль прокурор.
Ну да!
Смотрится довольно ловко суд с мосфильмовской массовкой.
Подключили бы Довженко, да мешает Тимошенко.
Оказалось, Кремль с Ираком связан был законным браком.
Вот какой рассеянный, с нефтью отхусеянной.
Перестройщики вначале нас от Венги отлучали.
Где бы мы сегодня были, если б 20 лет не пили?
Ну, Мы рвались в Европу, братцы. Не прошла оказия.
Как бы нам не оказаться в очень Средней Азии.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».